человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Хамовнический суд Москвы вновь стал местом паломничества журналистов. В пятницу здесь начались предварительные слушания по делу участниц группы «Pussy Riot». Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Сумуцевич судят за злостное хулиганство, каковым в правоохранительных органах считают так называемый «панк-молебен», устроенный в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. Этот процесс буквально разделил общество пополам. Одни требуют немедленного освобождения и полной реабилитации подсудимых. Пятый месяц их содержат в следственном изоляторе. Другие говорят, что процесс должен стать показательным для всех посягающих, сейчас цитата будет, на духовную основу государства. При этом в спорах как-то все меньше упоминается право и правосудие, все чаще можно услышать слова «возмездие» и «инквизиции». Причем слова эти звучат уже с обеих сторон. Сегодня в студии «Радио Свобода» представители одной из них, адвокаты Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова. Я надеюсь, что в ближайшее время здесь же в студии появятся и представители потерпевших в суде адвокаты и смогут высказать также свою точку зрения на происходящее, в том числе и в этом уголовном процессе. Прежде чем начнем обсуждение, я хочу привести цитату из обвинительного заключения в отношении Алехиной, Самуцевич и Толоконниковой. «Своими действиями Алехина, Самуцевич, Толоконникова и в целом реализованной акцией в явной, неуважительной и непочтительной форме, лишенной всяких основ нравственности и морали, противопоставили себя православному миру, демонстративно и показательно пытались обесценить веками оберегаемые и чтимые церковные традиции и догматы, выставили себя в свете, принижающим внутренние убеждения граждан, духовно связывающих себя с Богом, явным и недвусмысленным образом выразили свою религиозную ненависть и вражду к одной из существующих в настоящее время религий – христианству, посягнув на его равноправие, самобытность и высокую значимость для большого количества наций и народов». До 7 лет наказания вот за все эти действия ожидает подсудимых. С вашей точки зрения, к адвокатам обращаюсь сейчас, в этом деле все-таки чего же больше вот таких морально-этических норм и рассуждений или право, вот как оно есть? Как его себе представляет Уголовный кодекс, Конституция Российской Федерации, возможно, даже президент Российской Федерации, который вроде тоже юрист по образованию. Виолетта.
Ну, я бы сказала так, что в этом деле очень много пафоса и лжи, и очень мало права и закона. Мы вот с самого начала уголовного преследования девушек, а мы, в общем-то, с этим столкнулись с того момента, как они были задержаны и арестованы, столкнулись с тем, что мы не могли понять само следствие, зачем вот само следствию, зачем власти нужен этот процесс, зачем нужен вот весь этот пафос, который выносится на обсуждение общества. Потому что в деле девушек, и мы это уже неоднократно говорили, имеются признаки административного правонарушения.
Оскорбление.
Это оскорбление, да, оскорбление чувств верующих. И даже те заявления, которые изначально подавали потерпевшие, они четко в каждом заявлении прослеживается одна мысль, что они оскорбили мои чувства как верующего. И только потом, впоследствии, появились... Ну, совершенно уже недвусмысленные намеки, что имеется мотив ненависти по отношению, и даже не просто вот к этим конкретным, например, там, лицам, а по отношению к всей, ко всей православной религии и морали. И для нас было совершенно неожиданным, что нашлись все-таки те эксперты, причем не государственные эксперты, а по закону и наши все... Судебные акты высших инстанций судебных говорят о том, что необходимо проводить экспертизы только государственными экспертными учреждениями, но нашлись все-таки частные эксперты, которые дали соответствующее заключение. Дали его грубо, дали его абсолютно незаконно, и мы, в общем-то, оценив с моими коллегами данное заключение, пришли к тому, что оно вообще не может быть в материалах дела, и попросили его отвести. Суд у нас не стал нас слушать вот на настоящий момент пока. И вот два дня взял себе карт-бланш такой для того, чтобы...
Подумать, ну, можно подумать, оставлять это заключение, да, или нет? Николай, поясните, а как так вышло? Вот эта акция, съемка, значит, проводилась 21 февраля в храме Христа Спасителя. И была абсолютная тишина. О возбуждении никаких уголовных дел речи вообще не было. Потом на Ютьюбе появился видеоролик смонтированный, там съемки уже из нескольких церквей, насколько я понимаю. Наложен звук, его начали все активно обсуждать, и вот уже после этого ролика вдруг появляется уголовное дело. Правильно я понимаю, что вот эти потерпевшие, которые оскорбились и считали себя, в общем-то, задетыми и униженными, они не обратились сразу в милицию? Вообще, какие-то акты сразу в храме Христа Спасителя, ну, вот в тот же день составлялись? Кто-нибудь вообще пытался что-нибудь сделать с этим?
Нет. Охранники, которые являются потерпевшими по этому делу, после того, как произошло это действие в храме Христа Спасителя, просто взяли этих девушек под руки, довели до дверей и отпустили.
Распрощались с ними.
Да. Притом, нарушив свои должностные инструкции. Потому что если охранник, будь то в храме охранник или в торговом центре, является свидетелем какого-то правонарушения,
противоправного деяния,
да, он обязан, естественно, передать нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.
Ну, по этой логике можно прийти к выводу о том, что они не считали, охранники в тот момент, когда это все это произошло, не считали, что это какое-то страшное,
безусловно,
правонарушение, безусловно, уж тем более преступление.
Мало того, один из потерпевших охранников в первоначальных показаниях говорил, что ему вообще все равно, что там произошло. И только потом в его показаниях стали проявляться сведения о том, что он получил глубокие душевные раны.
Вот правильно я понимаю, что это в том числе и натолкнуло защиту на мысль о том, что дело-то, в общем, оно далеко от права и близко к политическим заказам, и нужно было каким-то образом проявить себя, в том числе, не знаю, и следственным органам, и каким-то образом ответить на ту, ну, кампанию, которая фактически началась в средствах массовой информации против представителей РПЦ, когда начали писать о пыльном деле, когда начали обсуждать часы патриарха и прочие вещи.
На мой взгляд, здесь немного другая история. Дело в том, что, если мы вспомним, акция эта проходила в период достаточно такой ожесточенной политической борьбы накануне президентских выборов, на фоне массовых акций протеста, на фоне определенной растерянности власти в связи с этими массовыми акциями. И, на мой взгляд, эта история в храме Христа Спасителя, в отличие от истории на лобном месте, была использована, ну, скажем так, во внутриполитической борьбе, условно говоря, в стенах Кремля. То есть несколько группировок, которые, силовых группировок, которые находятся в окружении президента Путина нынешнего, на тот момент перед его избранием президентом боролись за право оказаться чуть ближе к нему, чем они находятся. И, по сути, вся эта кампания с часами, с квартирами и так далее, это была борьба внутри власти между условно-либеральным крылом и условно-консервативным крылом.
То есть, по-вашему, дело посирает? Это вообще эксцесс исполнителя, что ли? Кто-то
нет.
Хотел выслужиться таким образом и продвинуться ближе к президенту?
Нет, это не эксцесс исполнителя, это отдельная совершенно акция, которую эти группировки использовали в своих целях.
Вот смотрите, опять же, я начала с того, что в этом деле мало говорят о праве и правосудии, зато много говорят там о каких-то духовных вещах, еще и вот теперь о политике. Сейчас Николай упомянул о лобном месте. Очень часто можно было слышать по последнее время реплики о том, что ну зачем вообще было затевать суд, тратить деньги налогоплательщиков, ну уж давайте тогда вот всех троих приведем на это самое лобное место и показательно их там казним. В общем, все тогда успокоятся, и чего огород городить. И вы, Марк, кстати, неоднократно говорили о том, что защита в этом процессе исполняет какую-то функцию. Ну, то есть Хамовнический суд Москвы опять является некой декорацией к тому, что должно стать правосудием. Откуда у вас такое ощущение появляется?
Ну, во-первых, оно исходит из институции, самой авторитарной системы, в которой действительно там, суд независимый, там, власть, разделение властей, это все всегда декорация. То есть это не оригинальный такой русский вариант авторитаризма, его модели, и поэтому это объективно. А второе, ну так я исхожу из того, что происходило. Если бы я увидел, что там обвинение, суд, следствие подходило бы более взвешенно, более процессуально самостоятельно к этим вопросам, учитывала бы мнение защиты, удовлетворяла ее ходатайство, шла бы навстречу в вопросах, так сказать, там, тех же сроков продления, да, когда нас ограничили, если бы, так сказать, учитывались наши ходатайства и в части, например, вопрос постановки экспертизы, это еще в период следствия, и много другого, тогда бы я вынужден был сказать, ну, несмотря на авторитарную систему, слушайте, следствие идет объективно. Нас вот даже при наличии стороны обвинения, там, значит, и всего остального, но нам дают возможность работать, мы можем выполнять свои функции как сторона защиты, действительно работают нормы Уголовно-процессуального кодекса, а, так сказать, первые же недели показали, так сказать, всю, в общем-то, формальность.
А вы могли бы себе позволить вообще бойкотировать в таком случае этот процесс?
С точки зрения закона нет, потому что мы обязаны защищать, осуществлять по отношению к нашим доверителям функции защиты, потому что к этому нас обязывают как, собственно, уголовно-процессуальный законодательство, так и закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, ну и, собственно, кодекс об адвокатской этике, потому что защитник обязан участвовать в процессе. Если по каким-то причинам он не может этого делать, то он должен из процесса выйти. Вот. Но, а потом, а что, к чему это приведет? Мы копим этот материал, негативный материал для там, суда, для того, чтобы потом в дальнейшем продолжить обжалование, например, в европейских инстанциях. И, кстати, в апелляции к международному сообществу это далеко не такая уж бессмысленная вещь, потому что Россия состоит, не говоря уже о положении Конституции, о том, что нормы международного права являются приоритетными по отношению к национальным, состоит в массе организаций международных, которые накладывают необязательства. Совет Европы, ООН.
Ну, вы об этом напомните, в том числе государственным обвинителям и судье, в суде, который дело ваше рассматривает. Всегда интересно наблюдать реакцию судей на то, когда им говорят о Европейском суде по правам человека, ссылаются на практику. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Надежды Толоконниковой, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Это участницы пан-группы Pussy Riot, Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова. Присоединяйтесь к нашему разговору. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Вот вы считаете, что нужно вообще делать в этой ситуации с участницами Pussy Riot? Нужно ли их сурово наказывать, отправлять с места лишения свободы на 7 лет? Совершили они уголовное какое-то преступление? Или происходит что-то другое? Вот как вы считаете, звоните и присылайте также смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот вы сказали, Марк, здесь о сроках, о продлении сроков содержания под стражей. Первым решением, которое вынес Хамунческий суд Москвы по этому делу, было решение продлить арест для участниц пан-группы Pussy Riot до 12 января 2013 года. Значит ли это, что сейчас уже суд, в общем, намерен, ну, и склоняется к тому, чтобы вынести, по меньшей мере, обвинительный приговор? Ну, ведь в противном случае не стали бы продлевать так долго сроки, потому что реабилитация – дело не из простых. В России это сопряжено с кучей проблем для самих же судей, прокуроров, следователей, им как-то оправдываться должны, плюс еще какие-то выплаты и компенсации. Значит, решение уже принято? И такая тишина повисла.
Тишина повисла неспроста, потому что мы по Кодексу профессиональной этики адвоката не можем комментировать действия судей и будущие действия судей, не можем давать никаких либо, как Кассандра...
Перефразирую свой вопрос. Чтобы не комментировать действия судей, вот сейчас, когда продлены сроки содержания под стражей для ваших подзащитных, у вас появилось ли больше или меньше оптимизма вот в этом процессе?
Ну, мы оптимистами никогда не были в этом деле, потому что как оно шло изначально и как оно идет сейчас, у нас, в общем-то, такие достаточно прагматичные понимание о том, что дальше будет происходить с этим делом. Потому что есть и такая, как бы сказать, невербальная информация, которую мы получаем из того, как проходят процессы. Мы видим абсолютно, что он идет обвинительным порядком, с обвинительным уклоном. И есть такая информация, которую мы, как адвокаты, получаем дополнительно. И, в общем-то, нам уже было сказано, что девушки получат свой срок. И этот срок будет реальным сроком с отбыванием в колонию. Вот. Поэтому... никаких надежд и особенных иллюзий мы на этот процесс не питаем. И, в общем-то, нам, конечно, за наших подзащитных в этом случае даже обидно, потому что девушки не совершали уголовно наказуемого деяния, и говорят об этом все. Говорят об этом, начиная от просто представителей общества обычных самых и до известнейших маститых юристов, которые оценивали.
Вот о маститых юристах я вас тоже очень хочу спросить, как отреагировало на это адвокатское сообщество, вообще планируете ли к нему апеллировать, но сначала давайте послушаем Магомеда, он дозвонился к нам из Москвы. Пожалуйста, говорите, что делать с участницами пан-группы Pussy Riot?
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, Марианна, я хотел бы поприветствовать вас искренне и всех участников, и Виолетту тоже. Ну, на мой взгляд, там можно было бы, конечно, просто отделаться предупредительным штрафом, тем более сейчас же Госдума ввела... Вот, но я бы хотел высказать свой комментарий по поводу участниц и задать вопрос.
Вот давайте, давайте ближе к делу, пожалуйста, Магомед, задавайте вопрос.
Да, значит, ну, комментарий мой такой, что участницы, на мой взгляд, раскрыли во многом суть, ну, не только церковных дел, а вообще мечети, религиозных, потому что это все, в общем-то, профанация. Вот я сам человек незрячий, Марианна. Вот куда ни обратишься, ни в мечети, ни в церкви, инвалидам по зрению вообще от них отмахиваются. Так вот, комментарий у меня такой, что они отчасти раскрыли суть вот этой всей так называемой церковной и прочей религиозной так называемой иерархии.
Это комментарий
такой. А вопрос у меня к участникам, вот как они думают, вот что за необходимость и кому это выгодно держать их в заключении под стражей?
Да, вот про политическую мотивированность-то сказали, а какой, ну хорошо, политически мотивировано, процесс «Осторожная религия» тоже называли политически мотивированным, но при этом все ходили под подпиской о невыезде, слава богу. А здесь-то какой смысл держать под стражей барышень?
Ну, в «Осторожной религии» там 282-я была статья, это состав средней тяжести, по ней людей, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, вообще-то не избирают меры пресечения в виде содержания под стражей, только в сверхисключительных каких-то совсем случаях. А в данном случае искусственно был придуман, значит, повод для того, чтобы притянуть состав 213, часть 2, тяжкий состав, по которому, собственно, и можно было, так сказать, избрать в виде меры пресечения для такого категории лиц, женщин, молодых, матерей, ни разу не привлекавшихся, как раз меру пресечения в виде содержания под стражей. Это не случайно. И потом этот состав тянули, да, тянули, вытягивали, как только можно, потому что...
А потом получили две экспертизы первые и поняли, что что-то уже как-то неправильно,
да,
а на попятный не пойдешь.
А как на попятный? Дана
нужно
команда.
Нужно держать лицо.
Нет, не только. Дана команда, что мы должны публично наказать, показать, чтобы неповадно было. Так же это и звучало из уст первых лиц, что такое больше не повторится и так далее. То есть это уже вопрос publicity власти. И она отыгрывает на этом деле уже все свои политические, так сказать, моменты, связанные с ее репутацией, идеологией.
Вот вы уже неоднократно говорили о том, что дана команда, дана установка. Да. Известно кем конкретно?
Владимиром Путиным.
То есть вот вы слышали, как он конкретно распоряжался?
Я этого не слышал, я просто знаю.
То есть вы предполагаете?
Это предположение, основанное, скажем так, на вполне определенной информации.
Который вы располагаете, но раскрывать не можете.
Не можем. Дело в том, что это легко проверяется, поверьте мне.
Я нас оберегаю от клеветы.
Нет, никакой клеветы, понимаете как. Никто из них не может принять самостоятельное решение. Судьи, я имею в виду.
Вы считаете?
Да, конечно. А это уже приводной ремень обратно. А кто тогда примет решение? Что, глава Мосгорсуда Егорова? Данилкин, глава Хамовнического суда?
На самом деле, журналисты так горько перешучивались, придя в Хамовнический суд Москвы в пятницу, и говорили, вот Данилкину Виктору Николаевичу совсем не повезло, а сейчас тут появилась еще новая помощница, и говорит, а представляете, сейчас процесс по Пуссе закончится, и эта помощница придет и скажет, приговор написали, что он будет
делать. Неплохо, неплохо.
Сергей из Москвы дозвонился на Радио Свобода, пожалуйста, говорите.
Да, я, значит, вот с точки зрения квалификации, так сказать, ну, как сказать, квалификации деяния, я считаю, что, конечно, это административка, но по максимуму.
А вы юрист, простите?
Да, юрист. Я цивилист.
Угу.
Вот, с моей точки зрения, это, конечно, оптимальная административка, то есть, конечно, общественное значение имеет это правонарушение, и, конечно, они должны быть наказаны, но не уголовно, конечно. Вот, но у меня другое, так сказать, вызывает искреннее изумление. Я не понимаю, почему до сих пор в Ютьюбе висит вот этот смонтированный ролик, который многих, в общем, достаточно добросовестных людей, добропорядочных, смущает, потому что люди думают, что это действительно происходило в храме Христа Спасителя.
Да, Сергей, спасибо вам большое за этот вопрос. Вот, кстати, по поводу ролика. Получается, что это какое-то длящееся преступление совершают ваши подзащитные? И вообще кто-нибудь признавал этот ролик экстремистским? Вообще, вот относительно ролика, предпринимало ли следствие какие-то действия? Или получается, что сейчас все люди, которые оскорбляются увиденным на Ютьюбе, оскорбляются по собственному желанию? Опять же, как в осторожной религии, когда нужно было по лестнице подняться, заглянуть в дырку и тогда только оскорбиться. Выходит, что так? Или что? Что происходит?
Да, выходит, что так. На самом деле, с роликом история очень интересная. Дело в том, что когда проводилось предварительное расследование, следствие этот ролик использовало в качестве основного материала для передачи экспертам. Эксперты выносили свои экспертные заключения не по фактическим обстоятельствам, которые имели место быть.
Не по оригинальным видеозаписям, а по этому
ролику, который, по сути, является самостоятельным художественным произведением, созданным по мотивам того, что было в храме Христа Спасителя. Следствие не ответило на главный вопрос. Кто этот ролик сделал? С какой целью он его сделал? И каким образом он его выложил в интернет? Тем не менее, апеллируя к этому ролику, эксперты выносили свои заключения, доходило до полнейшего, скажем так, до полнейшего какого-то сумасшествия, потому что перед экспертами ставились вопросы, а содержатся ли в комментариях пользователей к ролику мотивы ненависти.
Такое ощущение, что пытались со всех сторон сразу зайти, да? Но
безусловно.
Если не получится хулиганство, дадим тогда разжигание ненависти.
Так и есть. Значит,
или экстремизм.
Два тома из тех 7 томов, которые есть, материалы общим объемом 2 тома, были выделены и переданы в Следственный комитет, в котором сейчас идет проверка на предмет 282 статьи. Поэтому я не исключаю, что после этой 213-й, после завершения этого процесса, может быть еще...
Не дадут вам расслабиться.
Безусловно.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова. Они защищают участниц панк-группы «Pussy Riot», Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Процесс по их делу начался в Хамовническом суде Москвы. Предварительные слушания начались в пятницу. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После краткой сводки новостей продолжим.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях. Согласно закону, НКО, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политикой, получают статус иностранного агента. Для них предусмотрена особая отчетность и ответственность. По делу о покушении на религиозных деятелей Татарстана задержан 6-й подозреваемый. Это бывший начальник отдела по связям с силовыми структурами Духовного управления мусульман республики Марат Кудакаев. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики неизвестные обстреляли сегодня опорный пункт полиции. Ранены двое – полицейский и местный житель, оказавшийся рядом. В Сунжинском районе Ингушетии при обстреле ранены двое военнослужащих. 24-летний Джеймс Холмс, подозреваемый во вчерашнем массовом убийстве в кинотеатре в пригороде американского города Денвер, Авроре, предстанет сегодня перед судом для предъявления обвинения. В Сирии правительственные войска со вчерашнего дня ведут масштабную операцию против повстанцев, действующих в ряде районов столицы страны Дамаска. Бои идут также в городе Алеппо и у контрольных пунктов на границах Сирии с Турцией и Ираком. 18 человек погибли и 17 пострадали сегодня в автокатастрофе на северо-востоке Индии в штате Мизорам. Пассажирский автобус упал в ущелье с высоты в 40 метров. 12 человек погибли в результате катастрофы вертолета в Брунее. Двум пассажирам удалось выжить. На борту вертолета находились курсанты военного училища, ехавшие в отпуск после учений. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Надежды Толоконниковой, Мария Алехина и Екатерина Смуцевич, Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова. Девушки являются участницами панк-группы Pussy Riot. Их обвиняют в хулиганстве. Хулиганством в правоохранительных органах считают так называемый панк-молебен, устроенный в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. «Богородица Путина, прогони». Такие слова содержат. Вот в этом молебне, в том числе и это считают причиной того, что дело в отношении Pussy Riot было политически мотивировано. Сейчас в Хамовническом суде Москвы начались предварительные слушания. Девушек оставили под арестом еще на почти полгода, до 12 января 2013 года. Ну вот сейчас пока суд да дело, мы пытаемся понять, что, в общем, происходит во всей этой истории. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Вы считаете, что нужно вообще делать в этой ситуации властям и судьям? И вообще, можно ли говорить о каком-то уголовном преступлении, которые совершали участницы панк-группы Pussy Riot? 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Вот, кстати, сообщение пришло. Вопрос к адвокатам. Поднимали ли вы вопрос, почему девушкам вменяют нарушение правил поведения в храме и молитвы, которые не висели на дверях храма? И как вообще можно предъявлять обвинение, если не было никаких правил? Ну, я здесь же перефразирую вообще. Могут ли правила внутреннего распорядка какого угодно храма являться, их нарушение, поводом для того, чтобы кого бы то ни было привлекать к уголовной ответственности? Вот, кстати, в историях с монастырями тоже очень часто этот вопрос поднимался. Николай.
Да. Дело в том, что те правила, которые находятся в монастырях или в храмах, иногда они вступают в противоречие с федеральными законами. Например, это связано с ограничениями, на самые распространенные, на фотосъемку и так далее. Не стоит забывать, что по Конституции Российской Федерации мы живем в светском государстве, и у нас религия не является догматом. Поэтому в своей жизни граждане руководствуются в первую очередь законом. И только во вторую очередь руководствуются специальными правилами, будь то правила общежития или правила поведения в храме.
Более того, если они противоречат федеральному законодательству, да, там тоже есть какая-то своя подчиненность, но один закон может быть ниже другого, да?
Да, но поскольку у нас система конституционная выстроена в порядке субординации, то есть подзаконные акты не должны противоречить законам, законы Конституции и так далее, те нормы, которые самовольно принимаются различными организациями общественными, в том числе и религиозными, естественно, они не должны противоречить нормам закона. Что касается истории в Храме Христа Спасителя, то здесь мы наблюдаем такую ситуацию, что тот закон, который должен был применяться, именно это состав административного правонарушения оскорбления религиозных чувств верующих, он в силу, скажем так, политической целесообразности, в силу того, что штраф по этой статье всего лишь 1000 рублей и явно не соответствовал запросам общества с точки зрения властей, было вот такое вот натягивание на уголовную статью. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вот подмена, которую производят производители...
Подмена понятий.
Подмена понятий, подмена закона, которую производили наши правоохранительные органы и суды.
И производят.
И производят в данный момент, безусловно. Он не отвечает ни Конституции, и тем более ни международным соглашениям Российской Федерации, в том числе Конвенции о защите прав человека.
Ну, в общем, в очередной раз подтверждается теория о том, что Конституции и международным соглашениям Россия апеллирует, когда это удобно. Когда неудобно, решают проблемы ситуативно. Вадим из Челябинска дозвонился на радио «Свобода», 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, что это не преступление и даже не правонарушение. Давайте посмотрим. Если бы они пришли в Кришнаевский, предположим, в храм, и начали там петь вот этот свой молебен, ну, что бы с ними произошло? Ну, может быть, им сделали бы замечание, может быть, их просто бы выпроводили на улицу. Во всяком случае, здесь нет оскорбления религиозных чувств христианина. Мы знаем в Ветхом Завете, что царь Давид танцевал, предположим, да? И у нас есть много христиан, которые танцуют. Пришли бы они там в какое-нибудь харизматическое собрание или в баптистское. Ну, баптисты бы их выпроводили, предположим. То есть это дело касается именно нарушения их прав как граждан. То, что их ограничивают, их заставляют быть православными, по сути дела. И я бы призывал адвокатов до конца бороться за их освобождение, в том числе и в международных судах. Спасибо.
Вадим, вот сообщение пришло, смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, несколько пересекается с тем, о чем вы говорили. Владимир пишет, что нахамили девки. Конечно, он считает, в Саудовскую Аравию бы их с концертом, а так отшлепать и отправить с Богом. Вот как раз по поводу Саудовской Аравии, каких-то мусульманских республик российских, простите, не мусульманских, республик Российской Федерации, в которых большую часть населения составляют мусульмане. Очень часто говорили, что вот, посмотрели бы мы, как эти пусирают, придут в мечети, что бы с ними там было, и вообще ни до какого суда дело бы не дошло. Это понятно, что тоже разговоры из серии эмоций. Тем не менее, вот сейчас каким образом вы будете апеллировать к потерпевшей стороне? На что будете вы обращать их внимание? Вот, если они говорят про сатану, про то, что все оскорбились, устои нарушены, сломан позвоночник государства? Виолетта.
Очень сложно вообще сказать, потому что дело все в том, что когда потерпевшая сторона апеллирует к сатане и к ангелам, очень тяжело вызвать, например, их всех в суд и допросить, да, в качестве свидетелей, например.
Приводом,
например. Вот, потому что это все очень какие-то эфемерные понятия, и, в общем-то, когда, например, мы слышим и видим, значит, в интервью, которое дают представители потерпевшей стороны, о том, что девушками руководит мировое правительство, во главе которого стоит сатана, то, естественно, мы оказываемся перед ситуацией, ну, когда мы просто разводим руками, и мы не знаем, как апеллировать вот к таким вот заявлениям.
Соответственно, ну, то есть просто аргументов правовых нет.
Правовых, да? Аргументов, естественно. По этому процессу нет правовых аргументов. По этому процессу все апеллируют к сатане и Господу. То есть у нас вот два таких вот крайних, две таких крайних, ну, я даже не знаю, как это назвать, персоны, к которым апеллируют наши потерпевшие. И поэтому с учетом того, что, в общем-то...
И суд должен каким-то образом, да,
да, естественно,
уже руководствоваться не на Фемиду, языческую богиню, а как-то вот либо уйти к сатане, либо...
Да, либо вот поддержать, то есть, понимаете, тут получается очень такой, в общем-то, процесс. Да, это абсолютно инквизиторский процесс сейчас вот получается, потому что, ну, вообще-то инквизиция, конечно, они занимались каким-то хоть отдаленным, понятным, да, расследованием, но в данном случае какое может быть расследование вот по данному делу, потому что отсутствуют признаки даже состава. То есть у нас единственный признак состава, который нашим девушкам вменяется, это ненависть по религиозному мотиву. Все. А как можно доказать ненависть? Ну, вот человек, например, ненавидит другого и делает что-то. Это видно, это понятно. Человек делает соответствующее заявление. В данном случае о том, что девушки испытывали религиозную ненависть, говорят всего лишь три эксперта. Больше об этом не говорит никто. Естественно, слова этих трех экспертов повторяют наши потерпевшие. И больше других оснований для содержания под стражей мы не видим. А почему у нас считается, вот по данному делу, что именно эти три эксперта вот сказали правду в ее...
Остальные все наврали.
Да, остальные все наврали. И другие эксперты, и государственные эксперты. То есть у нас получается очень такой процесс, который основан на чьем-то частном мнении. А учитывая, что наши эксперты являются, в общем-то, людьми воцерковленными, и с нашими подзащитными у них совершенно различные позиции, мы можем говорить о вообще-то предвзятом таком суждении данных лиц. И получается, что предвзятое суждение неких частных лиц использовано для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности вот по этому такому социально-политическому заказу.
Николай из Мордовии дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Да, насчет Полирайт, это девушки, конечно, они ведь христианки, верующие, они обратились, пришли в церковь. Ну, что сказали? Три слова обратились к Богородице Пресвятой, которой на самом деле милостивая прежде всего родила Спасителя. И они обратились к ней, а ее, их судят уже не священники, не церковь, а судит политика, судит государство, потому что они сказали против политики, что-то против государства. Это Богородица Пресвятая, правление Путина. Угу. Вот за что его их судят.
Да, Николай, ваше мнение понятно, простите, я вас прерву. Я тут сразу вспомнила о процессе. Несколько лет назад происходил, когда одного из региональных журналистов подвергли анафеме. Вот. И он, как человек светский, решил вот это все дело оспорить в суде общей юрисдикции, сказав, что, слушайте, я, конечно, в общем, вы можете меня подвергать анафеме сколько угодно, но это задевает мою честь и достоинство. Ничего он не выиграл, насколько я понимаю. Ваших подзащитников сейчас не собираются подвергнуть анафеме и вообще какие-то специальные меры религиозного реагирования к ним предпринять, ну, раз процесс идет уже по этому пути, Марк?
Нет, дело в том, что я, вот правильно Николай Николаевич сказал о том, что по Конституции, поскольку государство у нас светское, церковь отделена от государства, но церковь может действовать по своим каноническим нормам во внутренней жизни. То есть они действительно могут, два вида есть, анафема и отлучение. Это разные вещи.
Ничего этого не произошло.
Нет, этого не произошло, но я думаю, там масса для этого причин, потому что, во-первых, ну, понимаете, там целая процедура очень сложная. Например, почему Толстого отлучили?
А судебная процедура не такая сложная?
Не, у них свои церковные правила, церковные каноны, как это все происходит. Например, того же Льва Николаевича Толстого отлучили за то, что он трактовал Священное Писание. Вот как это было. Значит, прилепить здесь чего-то, да еще и возвести их в ранг антимира, антихристианства, значит, этих лиц, они не возьмутся.
Ну, вот что... это вот как раз довольно странно.
То есть, хотя права на это не имеют.
Больше всех оскорблены, ну, как говорится, верующие, хотя тоже какая-то отдельная их часть, потому что мы знаем все о письме тоже людей верующих, православных, как раз к патриарху. Но при этом патриарх затаился и молчит, хотя что-то там комментировал, но церковное чиновничество, если можно так выразиться, никаких действий конкретных не предпринимает. Но раз им все так не нравится, раз они такие бесовки, почему их тогда вот...
Не, а это уже политика. Они поняли в какой-то момент, что это работает против них, и я думаю, что это очень разумно с их стороны было, потому что если бы они продолжали непосредственно после 22 апреля, после стояния, продолжать комментировать, вовлекаться это в слишком активной форме в этот процесс, то церковь потеряла очень сильно еще. И поэтому они решили в какой-то момент действительно отойти в сторону. И они это сделали.
Андрей из Раменского дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. У меня вот такое предложение к вам. Почему вам все вместе нахуй не пойти?
Отличное предложение, отличное.
Простите, пожалуйста.
Прекрасное предложение.
Простите, я пожалуйста, считаю, надо акцептировать. Прямой эфир не успел отреагировать.
Прекрасно.
Я приношу извинения радиослушателям. Прямой эфир, бывает все, что угодно.
Очень дельное, очень важное.
Андрей из Иркутска, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Марьяна. Добрый день, гости. Я считаю, что какое тут преступление может быть? Тут преступления вообще никакого нет. Это наоборот сейчас власть преступление делает, точнее она, так скажем, самозванная вот эта вот власть с 2000 года. Вот она сейчас делает конкретно преступление. Вот.
И а какое преступление, вот вы считаете, что за преступление?
так скажем, более того, они задержали, ну, не по праву этих, ну, так скажем, ну, можно сказать, дурочек, там, девочек, там, ладно, неважно, да, задержали. Более того, их удерживают, ну, в общем-то, наверное, у нас же, что, тюрьма это в любом случае нечеловеческие условия. Вот, это раз. А еще хочу ответить на вопрос тоже незрячего человека, как незрячий незрячему. Кому, говорит, это выгодно? Это выгодно вот Кесарю в Кремле, который под именем Путин, да, и Гундяеву, который, в принципе, к православию, он, ну, сейчас, видимо, тоже старается занять какие-то позиции и кое в чем, наверное, даже страшнее, чем Путин.
Да, это было мнение Андрея из Иркутска. Вот, кстати, по поводу отойти в сторону. Вы сказали, Марк, и тем не менее вы видите, что вроде как церковь официальная отошла в сторону от этого процесса, затаилась, но вы хотите их вытащить на свет Божий, что называется, во всяком случае, пред светлые очи судьи Марины Сыровой. Правильно я понимаю, зачем?
Ну, я вот буквально реплику, потому что не то, чтобы их вытащить, а это требует от нас процессуальный закон. Понимаете? То есть от имени верующих все время в суде выступают лица, которых мы даже не можем, так сказать, никоим образом идентифицировать как верующих. Патриарх, настоятель Храма Христа Спасителя. И в этом смысле, вот я думаю, Виолетта неплохо скажет.
Да, пожалуйста. Да,
мы, когда с моими коллегами, в общем-то, совещались, каких нам необходимо вызывать свидетелей на данный процесс, то единственное вот, на мнение, вот, на котором мы сошлись все вместе и сразу, это то, что необходимо в процесс вызывать патриарха Кирилла. Во-первых, как предстоятель Русской Православной Церкви, он имеет возможность, имеет право говорить от имени всех православных верующих. А в данном случае, как мы видим из обвинения, которого, вот фабулу которого вы сегодня уже зачитывали, у нас девушек обвиняют практически в том, что они порушили основы православия в России, которые веками, вот, скажем так, православие росло, как бы ширилось.
Посягнули на равноправие, самобытность и высокую значимость для большого количества наций,
да,
и народов.
Да, да. И поэтому единственный, кто имеет право от всех, от имени всех православных сказать свое слово, это патриарх.
Так это было или нет?
Да, действительно ли они вот настолько посягнули? Потому что вот в связи со всем этим вспоминается, на самом деле, вот история с чайником, старушка с чайником, мы плевали, речь Привака, по поводу того, что бабушка порушила основы института собственности. И он говорит, ну, говорит, конечно, говорит, институт собственности, там, значит, вот так рос, вот дорос до таких высот, и тут бабушка украла чайник за 5 копеек и, в общем-то, порушила все основы. Ну, примерно то же самое происходит и здесь. Православие у нас, скажем так, вот как религия накапливала вот свои
догмы и основы.
Догмы, основа, там, я уже даже не знаю, как, какими такими высокими традициями, потенциал такой правильный, хороший. И вдруг пришли три девушки, и одним вот своим 40-секундным буквально выступлением в храме Христа Спасителя они полностью нарушили, порушили все основы. Что же это за православие, что же за религия такая, что 40 секунд вот такого действия в храме, молитва в храме, несмотря на то, что она и была, может быть, для некоторых непонятна, но, тем не менее, это была молитва. И копты, в общем-то, нам уже доказали тоже своей же историю. Все знают уже, это история, которая уже становится легендой о том, что коптов не пустили православные в храм, и священный огонь не сошел. И сошел только после того, как коптов, которые в два этажа, можно так сказать, выстраиваются, там танцуют и славят Господа именно так, танцем и, в общем-то, совершенно непонятным обычным православным способом. Вот только после этого, в общем, священный огонь сошел.
Вот видите, мы даже в передаче «Человек имеет право» все равно скатываемся куда-то к теологии. Или
мы скатываемся к теологии, к легендам, к историям.
Ну, это просто...
К праву не имеет никакого,
да,
отношения.
Да, вероятно, просто сам процесс к этому способствует. Алексей из Карачаева-Черкесии дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, здравствуйте, «Свобода». Я уже говорил и хочу повторить, что они говорили «Россию убери», и поэтому случился вот и Крымск. Вот они Богородицу упросили, чтобы начала Россию разрушать. Спасибо за внимание.
Да, Алексей, вот, вероятно, вас ввели в заблуждение. Я не знаю,
очень
кто и когда.
Очень,
да, потому
трактовка.
Что «Россию убери» таких слов, ну, даже если вы заглянете в интернет, увидите полный текст, его нету в принципе в этой песне. Там есть «Путина прогони», но если, с другой стороны, может, у кого-то это как до Ленина партия единая, то, может быть, здесь тоже произошла полная аналогия. Валентин из Рязани, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, у меня два коротких вопроса.
Пожалуйста.
Значит, хотя у вас адвокаты там, но тем не менее я спрошу, что за что же все-таки действительно их обвинять? Не за те ли вот слова, которые они там произнесли? И второй вопрос, вот этот закон о клевете, попали бы эти девочки под его действие, если бы он бы вышел раньше, или бы они сделали это позже? Спасибо.
Николай, за что их все-таки, еще раз повторите, пожалуйста, да, вы считаете?
Конкретно их обвиняют по совокупности их акций, политических акций, которые были направлены против действующей власти, против действующего режима и конкретно против Владимира Путина. Что касается закона о клевете, то по квалификации, даже если бы он был принят на тот момент в нынешней редакции, они бы, конечно, не подпадали. Они подпадали, и это нам показали эксперты, под два состава административного правонарушения. Первый состав – это, о котором мы уже говорили, оскорбление чувств верующих.
Штраф 1000 рублей.
Штраф 1000 рублей. И второй – это состав оскорбления. Оскорбление Кирилла Владимировича Гундяева, патриарха Кирилла, Владимира Михайловича. Так. Да, он же Владимир Михайлович у нас.
Его святейшество.
Да, его святейшество, оскорбление. И то этот состав, он работал только в том случае, если бы сам патриарх Кирилл написал бы на них заявление и сказал бы, давайте их привлекать. Но патриарх Кирилл сам ничего не написал. Но он никаких заявлений не подавал. Поэтому по
Владимир
клевете...
Владимир Путин вроде тоже не обращался.
Тоже не обращался. Но, понимаете, эти люди, они не делают своими руками таких вещей. Они, у них достаточно взять вертушку, поднять, и там дальше все завертело, закружилось.
Вы демонизируете, мне кажется.
Нет, я считаю, что этот процесс не что иное, как мракобесный балаган, который власть использует в своих политических интересах.
Вячеслав из Нижнекамска пишет. Правосудие в России – полная профанация. Он так считает. Судить девушек по видеоролику так же глупо, как, скажем, судить Юрия Висбора, Олега Табакова и Леонида Броневого за нацистские преступления по фильму «17 мгновений весны». Александр из Мадрида дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте представим, если бы они спели «Богородица Путина, спаси и сохрани», православные вместе со своими оскорбленными чувствами настолько были бы уязвлены и обижены, или, может быть, чуть-чуть поменьше? Спасибо.
Ну, видите ли, Александр, я думаю, что присутствующие сейчас в студии «Радио Свобода» на ваш вопрос ответить не смогут. Ну, мне просто не хочется, а адвокаты, как я думаю, вы привыкли исходить из каких-то все-таки юридических категорий понятий, да, допущения. Хотя в вашем деле все как раз создано из допущений, возможностей, предположений и личных мнений. Борис из Москвы, пожалуйста, говорите.
Да, я хотел сказать, вот говорят об уважении к религии. Мой дед возил архиерея, но это воспитывается веками, а мы 70 лет видели, как разрушаются церкви, превращаются в отрезвители, склады или просто гибнут. И сам этот храм Спасителя тоже был зверски разрушен. И после этого хотят уважения. Откуда оно возьмется? И народ, который неожиданно вдруг безбожный, стал необычайно религиозным, эти девушки – дети своего времени.
Угу. Ваше мнение понятно, Борис? Наталья пишет. Осуждение девушек – то же самое, как выставка «Осторожно, религия». Ну, их пока никто не осудил еще, да? Дело, процесс только начинается. Никто из немногих верующих в храме не просил девушек вывести. Это сделали сами охранники. Следовательно, девушки, считает слушательница, не вызвали у молящихся никакой изначальной агрессии, которой крайне страдает господин Чаплин и другие представители РПЦ, раздувшие скандал и привлекшие, чем обычно занимаются, занимается власть своих верноподданных, для незаконного обвинения девушек. Шьют дело, как Ходорковскому и Лебедеву, пишет Наталья. Ну, в общем, да, аналогий много проводилось в последнее время, учитывая, что в том же суде судят, в том же хамовническом. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Хочется как-то все-таки резюмировать. Понятно, что сейчас только предварительные слушания, и то они не закончились. Вы будете ждать реакции на свои ходатайства, в том числе о приглашении в качестве свидетелей Владимира Путина и патриарха Кирилла. А вы сами им приглашение, ну, явиться в качестве свидетеля будете направлять или будете рассчитывать исключительно на суд? Ведь вы же можете и сами обеспечить явку. Если Владимир Путин по вашему приглашению придет в Хамовнический суд, его будут обязаны допросить?
Нет, немного не так. Процессуальный порядок заключается именно в том, что сторона защиты может вызвать в качестве свидетеля, ну, или экспертов, или специалистов, только ходатайство об этом перед судом. Суд, удовлетворяя ходатайство, сам берет на себя функцию приглашения лица, которое указано в ходатайстве, повесткой или иным или способом, они его сами пригласят. Ну, а потом, как бы, знаете, снять с рычагов трубку, позвонить в Кремль, Володенька, подъезжай, мы не можем, так сказать. Поэтому в этом смысле даже не будем пытаться. Думаю, что они внимательно в Кремле следят за, значит, процессом. Там есть референты, которые собирают специальную информацию, это их обязанность прямая. Процесс, имеющий такой размах и тем более международное значение, конечно, является предметом пристального внимания, значит, главы государства. В этом нет никаких ни единого сомнения. Говорить о том, что он об этом не слышал, не знает, но это фирменный стиль Владимира Владимировича. Поэтому будет на то добрая воля, я в это не верю, конечно, то и патриарх Кирилл, и Владимир Путин могли бы появиться в суде. Но мы же понимаем, в какой системе живем, поэтому иллюзий питать не надо.
Но, с другой стороны, у судьи Марины Саровой есть такая возможность лично увидеть президента страны.
Нет, она может принять это процессуальное решение, и он обязан будет явиться по
значит, ну, как минимум, хотя бы суд. Попытаться обеспечить состязательность процесса для защиты.
Эти матерые волчицы публично совершали половые акты и, конечно, руководимые извне. Именно для таких дискуссий, такие довольные всемирным вниманием, они и пришли за нашими душами. Я читаю то, что пишет слушательница. И как вы смеете их защищать? Вы тоже с ними по 10 лет им и вам, презирающие всех вас верующие. И назло вашему мракобесию Россия возродится, верю.
Пишут слушатели. Лучше сразу сжечь.
Ну, в общем, да, это...
Что 10 лет? Да, что тянуть?
Вилка 7? Надо 10,
кормить их 10 лет. Сжечь и делают...
Вот, кстати, об адвокатах. Скажите, пытались ли вы апеллировать к коллегам, к сообществу, к Федеральной палате адвокатской, но с тем, чтобы был, может быть, вынесен какой-то нота, письмо открытое к властям, к судьям, хотя бы к председателю Верховного суда, который на пленуме практику они формируют, чтобы разъяснили все-таки, что такое хулиганство, потому что, ведь как мне представляется, сейчас, если вынесут обвинительный приговор, так дальше и пойдет. Ну, да, можно быть кого угодно
практика
судить.
Сформируется. Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что профессиональное юридическое сообщество уже дало однозначную оценку квалификации этого дела. И Лукин, и Федотов, и Резник, все сказали, что уголовного состава здесь нет. Дополнительно разжевывать ничего не надо. Надо просто жить и судить по закону.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Марк Фейгин, Николай Полозов и Виолетта Волкова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поиск мирных путей решения конфликта.
В программе оппозиционного форума, открывшегося под Воронежем, лекции...
Это призыв наш рассмотреть возможность отклонения.
Спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана ожидал...
Число сирийских беженцев, зарегистрированных ведомством...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.